Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Иран объявил о новом этапе развития своей ядерной программы. На Украине продолжается противостояние президента и Верховной Рады. В Ираке радикальные шииты проводят антиамериканскую демонстрацию. Иран объявил о выводе работ по обогащению урана на промышленный уровень. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая сегодня на предприятии по обогащению урана в Натанце, вновь повторил, что его страна не уступит международному давлению и продолжит ядерные разработки. 9 апреля, годовщина начала производства обогащенного урана, объявлена Национальным днем ядерной технологии. В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров по ядерной проблеме. Президент Украины Виктор Ющенко в телеобращении к стране заявил, что не намерен отменять указ о роспуске Верховной Рады. В Киеве как противники, так и сторонники досрочных выборов готовятся к масштабным акциям. С подробностями Владимир Вахненко.
Приверженцы коалиции возобновляют акции протеста в украинской столице. Как утверждает депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко, ко вторнику число протестующих против роспуска парламента возрастет до 50 тысяч. В этот же день рядом с Майданом на Европейской площади украинская оппозиция планирует митинг своих сторонников в поддержку решений президента. Тем временем проправительственные политические силы заявляют, что до вынесения судебного вердикта относительно законности президентского указа они не будут вести подготовку к перевыборам. Конституционный суд начнет рассмотрение этого дела 11 апреля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российские правозащитники готовят обращение к руководству страны по поводу неправомочного применения закона о митингах и демонстрациях. По словам лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, на недавней встрече с уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным и главой Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества Эллой Памфиловой, правозащитники просили их отреагировать на неоправданно жесткие действия милиции по отношению к участникам оппозиционных манифестаций. Говорит Лев Пономарев.
Обсуждение прошло открыто и заинтересованно. В своих выступлениях Памфилова и Лукин обозначили крайнюю озабоченность этой ситуации и договорились, что от имени Совета и от имени Лукина пойдет совместное письмо на имя президента Российской Федерации, где будут обозначены эти проблемы.
Сказал Лев Пономарев.
Радио «Свобода». Новости.
9 апреля – четвертая годовщина взятия Багдада, когда был положен конец режиму Саддама Хусейна. Вот что сказал в связи с этой годовщиной член парламента Ирака шиит Аббас Аль-Байяти.
То, что было сделано после 9 апреля 2003 года, результат этих событий нельзя назвать оккупацией. На самом деле это было освобождение Ирака от Саддама Хусейна. Но освобождение имело свою цену, и мы до сих пор платим ее. Надеемся, придет время, когда мы будем отмечать этот день как национальный праздник освобождения Ирака.
Сказал в интервью нашему радио депутат парламента Ирака от партии «Объединенный шиитский альянс». В Багдаде из-за опасений терактов сегодня введен полный запрет на передвижение автотранспорта. В Киргизии оппозиция начала акции протеста в регионах. Ожидается, что к среде сторонники оппозиции прибудут в Бишкек. Движение за реформы и Объединенный фронт оппозиции требуют отставки президента и проведения досрочных выборов. В центре Бишкека свыше 100 человек с 5 апреля проводят голодовку с аналогичными требованиями, рассказывает Султан Каназаров.
Основное требование – отставка президента Курманбека Бакиева. В преддверии бессрочной акции протеста оппозиции власти пытаются как-то разрядить обстановку. 30 марта на должность премьер-министра был назначен один из лидеров оппозиции Алмазбек Атамбаев. Несмотря на неудачу по формированию коалиционного правительства, в которое отказались войти влиятельные оппозиционеры, Алмазбек Атамбаев не оставляет попыток как-то спасти ситуацию. Новый премьер-министр сформировал сформировал рабочую группу по написанию новой конституции. Радикальная часть оппозиции требует только досрочных президентских выборов. Однако президент Бакиев вряд ли так просто уйдет в отставку. У него сильная поддержка на юге страны, откуда он сам родом. Оппозиция же, наоборот, практически полностью представлена выходцами севера республики. Юг страны готов защищать своего президента от безосновательных, по их мнению, требований северной оппозиции по отставке Курманбека Бакиева. Данное региональное противостояние, по мнению некоторых наблюдателей, может привести к гражданским столкновениям. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
В Катаре на уровне министров энергетики проходит двухдневное совещание представителей стран, ведущих экспортеров газа. В форуме принимают участие в числе других государств Россия, Иран, Катар, Венесуэла и Алжир, контролирующие свыше 70% мировых запасов природного газа. Министры опровергли сообщение о том, что они намерены рассмотреть возможность создания картеля, наподобие ОПЕК, Организации стран-экспортеров нефти. Речь идет всего лишь о более тесном сотрудничестве, заявляют участники встречи. 6 канадских военнослужащих сил НАТО погибли вчера на юге Афганистана в результате взрыва бомбы. Полковник Майк Сесфорд, заместитель командующего канадскими силами в составе войск НАТО, заявил журналистам в Кандагаре.
Это очень тяжелый момент. Трудно выразить словами те соболезнования и ту симпатию, которую мы испытываем к семьям этих замечательных канадских солдат. Сердцем мы с ними. Мы потеряли 6 наших лучших товарищей, и, конечно, мы не можем не думать об их близких.
Сказал канадский полковник. Россию посетил с визитом иранский генерал, упомянутый в черном списке ООН. Генерал Мухаммад Бакер Золькадр входит в командование элитных войск Стражей Революции и одновременно является заместителем министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности. Его имя было внесено ООН в список 15 официальных лиц, передвижение которых за пределами Ирана должно быть ограничено. Сегодня генерал вернулся в Иран из России, явно не встретив никаких трудностей. Представитель МИД России подтвердил факт визита Золькадра. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Наш гость сегодня человек, для разговора с которым в информационном потоке любого дня практически найдется информационный повод. Ректор Высшей школы экономики, один из идеологов реформы образования, глава комиссии по интеллектуальному потенциалу Общественной палаты Ярослав Кузьминов. Он имеет отношение к экономике, к образованию, к общественной жизни тоже. Добрый вечер, Ярослав. И пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свободу во второй половине часа. Итак, информационная картина дня, которая находится в компетенции Ярослава Кузьминова. Выглядит она так. Владимир Путин сегодня забеспокоился о рубле. Просматривается динамика укрепления национальной валюты, отметил президент. Нужно на это обратить особое внимание, чтобы не подрезать положение. Положительную динамику, которую мы наблюдаем в обрабатывающих отраслях. Сегодня же стало известно, что министр образования и науки Андрей Фурсенко объявил выговор заместителю руководителя Рособорнадзора Елене Гверкян и предложил премьер-министру Фродкову сделать то же самое в отношении главы этого ведомства Виктора Болотова. Оба чиновника наказаны по представлению Генпрокуратуры России, потому что официально обнародован факт ненадлежащего исполнения служебных обязанностей в связи с лицензированием образовательных учреждений. В понедельник же утром глава президентского совета по правам человека Элла Панфилова и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин встречались с правозащитниками Людмилой Алексеевой и Львом Пономаревым и обсуждали действия милиции, разгонявшей марши несогласных весной. Самих организаторов марша на встрече на Старой площади не было, но российские правозащитники решили обратиться к руководству страны по поводу применения закона о митингах и демонстрациях. Ну, вот такая картина. Какое из событий, Ярослав, вам кажется важным прокомментировать?
Вы знаете, не первое, я думаю, потому что, ну, ослаблять рубль. Я думаю, нам сложно сейчас.
Ну, хотя бы тогда объясните, потому что президент высказался просто почти как экономист, потому что... Ну,
президент вообще уже неплохой экономист.
Уже неплохо разбирается, да? Вот потому что крепкий рубль мешает развитию производства. Вот
ну,
это
вполне естественно. Мы же конкурируем с импортными продуктами на наших рынках. Мы конкурируем с чужими продуктами на рынках сопредельных стран, куда мы все еще поставляем нашу машиностроительную, например, продукцию. И что такое сильный рубль? Это значит, что наш товар относительно дороже. Ну, вот вспомните динамику евро и доллара, да? То одно вверх, то вниз. И, естественно, европейский товар в последнее время сильно проигрывает на наших рынках южноазиатским, даже японским, который в долларах номинирован, потому что евро очень высоко стоит по отношению к доллару. То же самое и с рублем. Укрепление рубля, к сожалению, будет продолжаться еще минимум года полтора. Так складывается внешнеэкономическая конъюнктура. Очень большой приток капитала идет в страну. С одной стороны, это хорошо, в нас поверили. А с другой стороны, наша экономика переполняется.
Это означает,
долларами.
Что, скорее всего, деньги вкладываются не в развитие? Или вот как Роснефть, например, занимает 22 миллиарда и всего лишь на покупку активов ЮКСа их потратит?
Нет, или... вы знаете, это не связано прямо с этим. Это связано с, вот, с относительными ценами. Угу. Рубль укрепляется в силу вот, притока капитала в основном. И поэтому наши товары становятся менее конкурентоспособными.
Что это значит для, тем... для людей?
Это значит, что нам... нужно быстрее перестраивать свое производство на инновационную продукцию. Потому что обычные товары становятся дороже. Тракторы у нас никто не покупает, потому что импортные тракторы дешевле. Да? Вот что это значит. Значит,
ну,
надо переходить в тот сектор с дорогим рублем, где ты предлагаешь уникальную продукцию. Вот, как вы знаете, русский народ, он всегда был по этому поводу. Вот левша, помните, блоху подковал в единственном экземпляре.
Ну, хорошо, вы не хотели, но прокомментировали. А все-таки что хотели прокомментировать из этих вот трех событий?
Ну, давайте я по порядку, раз уж я начал.
Ну, давайте.
Прокомментирую все про выговор Рособорнадзоров. Ну, как вы знаете, была проверка прокуратуры деятельности этого ведомства и прокуратура. Утверждает, что она нашла целый ряд случаев, когда лицензировались учебные заведения, это по заявлению прокуратуры, которые не располагали достаточно материальной базой, не располагали кадрами. Что я могу по этому поводу сказать? С одной стороны, они правы. У нас действующая система лицензирования и аккредитации учебных заведений абсолютно неэффективна. С другой стороны, виноваты в этом не Болотов и Геворкян. Это, в общем, люди, кого меньше всего хотелось бы наказывать. Люди, которые пытаются с помощью вот этой плохой нормативной базы хоть что-то сделать именно с деятельностью Болотова, например, связана борьба с коррупцией на приеме в ВУЗ с внедрением единого госэкзамена. С деятельностью Геворкян связана не безуспешная попытка Минобразования заставить все-таки вузы наиболее одиозные филиалы прикрыть, которые просто продажей дипломы занимались. А то, что под ними явно всякая деятельность происходит и происходила, ну, наверняка так, как в любом большом ведомстве. Видите, справиться с ситуацией очень низкого качества образования одним чиновником невозможно. Можно их снимать с должности, можно выговора объявлять. Невозможно. В образовании образование – доверительный товар, если хотите. Ты не можешь проверить его качество. Ты вынужден доверяться профессионалам. Поэтому пока нет профессионального сообщества в образовании российском, пока люди спокойно совершенно смотрят, что с ними рядом продают дипломы, что с ними рядом воруют, что с ними рядом халтурят, списывают, плагиатом занимаются, то, в общем, никогда мы опираясь на чиновников, это дело не представляешь. Чиновников не подкупят, так обманут. Поэтому мы достаточно давно предлагали Миноборнауки изменить ситуацию. Например, можно выделить группу из 5 вузов-лидеров. Вот есть по математике 5 вузов-лидеров, есть по экономике, есть по праву. Давайте мы этим учебным заведением поручим проверить, каким образом преподается математика, каким образом преподается экономика или право где-то. У них, в отличие от чиновников, есть репутация. Им есть что терять. Если такого рода проверка будет не анонимна, а любая чиновничья проверка, она всегда анонимна, когда на карте будет стоять репутация Московского университета, Санкт-Петербургского университета и конкретных людей, да?
Ну да, которые подпишутся потом под этими бумагами.
Я уверяю, что такого рода метода даст гораздо больше эффект, чем любые проекты.
Ярослав, это означает, что просто это такой некий показательный жест, что все-таки в Мин...
Прокуратура занимается своими делами. Я считаю, что она не только вправе, она обязана этим заниматься, верно? А вот Миноборнауки, конечно, нужно гораздо большей степени вовлекать не просто общественность, типа там родителей в школу, а профессиональную общественность.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Сегодня наш гость – ректор Высшей школы экономики, член Общественной палаты и один из идеологов реформы российского образования Ярослав Кузьминов. Раз уж зашла речь об образовании и о науке, и вы говорили о том, что вузы проверяют и проверяют, вот комиссия на соцфаке МГУ, которая создана сейчас распоряжением ректора. Не знаю, будет ли внешняя комиссия по поводу и качества образования, и жизни на самом факультете. Как вы расцениваете то, что происходит между администрацией и студентами?
Вы знаете, я оцениваю это как позитивный процесс. Как то, что студенты требуют, находясь в первом вузе страны, качественного образования. И находясь в Московском университете, конечно, они абсолютно вправе требовать, чтобы на соцфаке они их учили, ну, если не так же, как на мехмате, которым Виктор Антонович по праву гордится, то так же, как на любом другом факультете. То есть им читали бы люди, которые восприняты мировым социологическим сообществом, им давали бы возможность сопоставлять разные подходы, к ним приезжали бы иностранцы, они бы с ними дискутировали. И я надеюсь, что кончится это совершенно позитивно и для МГУ, и для нашего академического сообщества, потому что я уверен, что коллектив МГУ академический, он сможет эту ситуацию поправить.
А вы вообще считаете, что студенты компетентны рассуждать об уровне образования и уж тем более науки, особенно на первом курсе? Я понимаю, когда душно в аудиториях и дурные столовые или какие-нибудь бумаги заставляют подписывать. А вот система координат научного знания, так ли это понятно молодым людям?
Вы знаете, система координат, она имеет несколько измерений, да, или несколько уровней допущений. Если студент видит, что преподаватель выбирает одни учебники и не хочет говорить о других, я в данном случае не буду ни о ком говорить, я так рассуждаю абстрактно. Если он видит, что его преподаватель не может отвечать на те или иные вопросы или не хочет обсуждать те или иные вопросы, то у него накапливается недоверие. Да, я считаю, что совершенно правы те коллеги, которые говорят, вы сначала доучите, потом выносите оценки. Но ведь студенты пришли учиться, они пришли получать знания. И когда у них возникают вопросы, преподаватель обязан на эти вопросы отвечать. Студенты, наверное, не имеют права выносить окончательную оценку, кто прав, кто виноват, кто не прав, да? Они не имеют права выносить окончательную оценку качества преподавания. Есть масса людей, преподавателей, которые гениальные ученые, но которые, может быть, сложные и слишком требовательны к студентам. Но вот если преподаватель читает строго по своему учебнику и болезненно реагирует на принос в аудиторию другого вопроса по нему, то здесь, естественно, у студентов будут возникать вопросы. Так что это вопрос, это очень тонкая материя, да?
Ну, это гипотетическая ситуация, но, скажем, вдруг что-то случается в вашем университете, все же может быть, у вас большое хозяйство, разные люди. Конечно, вы сейчас скажете, что я буду вот так же терпим, но вы как менеджер, как руководитель, как отнесетесь к тому, что этот ссор из избы вынесен?
Я буду очень несчастлив, как я думаю, что несчастлив Виктор Антонович Садовнич. Но задача учебного заведения, конечно, создать такую обстановку, чтобы ссор подметали внутри здания, желательно с мокрым веником. Ну, я могу сказать, что у нас, например, ведется регулярный мониторинг, оценка всеми студентами, всех преподавателей, да, и они баллы им выставляют, и пишут то, что они хотят написать, естественно, анонимно. Это никуда не идет, кроме заведующего кафедры самого преподавателя, но у коллег есть обратная связь. Это раз. Два, у нас регулярно, в общем, возникают, ставятся студентами вопросы, которым не нравится тот или иной преподаватель, и примерно в половине случаев они оказываются правы. То есть мы считаем, что у студентов есть голос, и вот такого рода высокомерие по отношению к студентам, да, они явно не знают того курса, но вообще они пришли сюда его изучать, который мы преподаем. Любой уважающий себя профессор, он будет внимательно слушать, что ему говорят слушатели, если им что-то не нравится.
Давайте немножечко вот о самой системе, потому что, собственно, в этом месяце стало всем понятно, что с 1 сентября страна, в общем, в основном переходит на двухуровневую систему, в смысле высшего образования, да? Но сопротивление среды и преподавательской, и студенческой, и даже родительской, оно как-то, по-моему, плохо преодолевается. Люди упираются в эти цифры 4 плюс 2, в эти слова им непонятные, бакалавриат, магистрат, специалист. И понимают буквально, программу подгонят или растянут, университет превратят в техникум, за магистратуру будут платить дополнительные деньги. А о том, что происходит, собственно, не ломка вузовской пятилетки, да, а представление о качестве ступени этого высшего образования, вот мало кто объясняет. Можете ли вы, насколько-то возможно, коротко и понятно объяснить, что же это такое и как это принципиально поможет нашему образованию?
Вы имеете в виду переход на 4 плюс 2, да?
Да, да.
Ну, давайте попробую максимально коротко. Максимально коротко дело обстоит следующим образом. Есть два основания для такого перехода. Первое основание – это то, что мы сейчас с вами вступим в Всемирную торговую организацию. Это коснется и рынков труда. Это значит, что к нам будут трудоустраиваться люди с чужими дипломами, и мы будем трудоустраиваться на рынках, где господствует другая система измерения. Болонский процесс – это просто-напросто единая система измерения. Глупо от нее отказываться. Вы же не пытаетесь запретить обменные пункты. Второе – это наша внутренняя потребность. У нас сегодня около 40% студентов на старших курсах перестают учиться вообще. Они не собираются идти работать по той специальности, по которой они учатся. Это вполне естественно. У нас стало высшее образование очень популярным. И сегодня где-то 1 200 000 человек, это больше, чем число всех выпускников 11 класса, поступает на первый курс вузов. То есть это значит, что примерно там четверть тех, кто ПТУ окончил.
То есть теоретически половина во всех тех, магазинах техникум, и да. прочих универсамах должны работать люди с высшим образованием.
Они уже, извините, там работают. Только общество потратило на этих людей, делающих вид, что они хотят стать инженерами и врачами, полновесно 5 лет труда своих преподавателей. И было бы не жалко, если бы они даже учились вот эти заключительные годы. Но вот по опросам, которые проводит Минобрнауки, 40% просто не учатся.
Ну, они это перестают мы знаем, ходить да, на занятия. Все уже устраиваются
они трудоустраиваются. Да. Вот для чего вводится 4+2? Не для того, чтобы перевести что-то на платное образование, сделать магистратуру меньше, чем сейчас 5-й курс. Сколько будет потребность, столько и сделаем. Сейчас страна достаточно богата, я вас уверяю. Просто для того, чтобы сделать посередине экзамен. Магистратуры должен быть отдельный прием.
Вывод отсюда, наверное, вывод, чуть меньшее количество людей.
Оно будет так чуть и будет. Меньше, но я бы на месте правительства никак бы не ограничивал. Угу. Понимаете, в чем дело? Если ты в магистратуру должен сдавать экзамены, то ты уже не будешь пропускать занятий на 3-м и 4-м курсе. Те люди, которые захотят реальную профессию получить,
они ее получат,
они будут заниматься на 3-м, 4-м курсе, а там, глядишь, вот последние 2 года они уж напрягутся и реально поучатся, и у нас будут нормальные дипломированные инженеры, и у нас будут нормальные, хорошо отучившиеся врачи и так далее. Вот некоторые коллеги-ректора говорят, ну нельзя разорвать наш процесс образования, это единая вещь. Я говорю, ну не разрывайте. Дело в том, что бакалавриат – это общее высшее образование. Это не профессия, это человек с очень хорошими навыками коммуникации, поиска информации, он умеет обучаться. И слава богу, он вполне готов для огромного количества рабочих мест, которые на Западе заполняются выпускниками 2-годичных колледжей. Вот наш бакалавриат – это аналог 2-годичного колледжа в Штатах, который почти все цивилизованные люди оканчивают. И после этого работают линейными менеджерами, сейлсперсонами и так далее. А кто хочет, он может через 5 лет магистратуру пойти, денежек поднакопив, у них-то все платное, в отличие от нас.
Александр, да, тут нам пишет, странная реакция на наш разговор. А чем платить взяточнику-профессору, вымогающему деньги? Лучше я потрачу их на покупку диплома где-нибудь на рынке.
Ну, если, Саша, вас его возьмут, то вперед. То с дураков все меньше становится.
А почему специалисты из нашей страны с удовольствием принимали по всему Западу? Потому что это результат отличного советского образования. А сейчас эта реформа навязывает образование для американцев, тупость которых вошла в поговорку. Не от хорошей жизни в Силиконовых долинах скупают мозги со всего мира. Так господин Каримов напишет.
Ну что, господин Каримов, я не согласен, что они не от хорошей жизни скупают. В общем, жизнь у них, уровень жизни у них, дай бог, какой в Силиконовой долине и в окрестностях. Они как раз скупают, потому что они очень умные. Были бы мы умные, мы бы тоже скупали.
Тут вот уже медленно мы переходим к третьей теме сегодняшнего дня об общественных организациях и общественной активности. Напомню, что сегодня Элла Панфилова и Владимир Лукин встретились с правозащитниками Людмилой Алексеевым и Львом Пономарем. Мы обсудили действия милиции, разгонявшей марши несогласных. Самих организаторов марша на встрече на Старой площади не было. Но российские правозащитники решили обратиться к руководству страны по поводу применения закона о митингах и демонстрациях. И мы сразу же после новостей начнем эту тему обсуждать. И вот Андрей Зидзенцова уже написал, что к середине апреля движение «Другая Россия» собирается провести марш несогласных во многих городах России. Поинтересуйтесь мнением гостя. Вот этим мнением я поинтересуюсь сразу же после новостей на Радио Свобода. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. В программе «Время политики» специальный репортаж Михаила Соколова о выборах законодательного собрания Красноярского края. Повтор 10 апреля в 2 часа ночи и в 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Совет по правам человека при президенте России обсудил разгон марша несогласных в Нижнем Новгороде 24 марта. Правозащитники готовят обращение к руководству страны по поводу неправомочного применения закона о митингах и демонстрациях. Иран объявил о выводе работ по обогащению урана на промышленный уровень. Президент Ирана повторил, что его страна не уступит давлению и продолжит ядерные разработки. Верховная Рада Украины обвинила президента Виктора Ющенко в беспрецедентном давлении на Конституционный суд, который должен принять решение о законности указа о роспуске Рады. В Киргизии оппозиция начала акции протеста в регионах. Движение за реформы и Объединенный фронт за достойное будущее Кыргызстана требуют отставки президента Курманбека Бакиева и проведения досрочных выборов. В иракском городе Эн-Наджаф по призыву радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра проходит массовая антиамериканская демонстрация. В ряде городов Турции 9 апреля, в годовщину падения режима Саддама Хусейна, также прошли массовые акции протеста против войны в Ираке. Россию посетил с визитом иранский генерал, упомянутый в черном списке ООН. Генерал Мухаммад Бакер Золькадр является заместителем министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности. В Афганистане талибы угрожают казнить 5 заложников, если власти не обменяют их на 2 взятых в плен полевых командиров. Мосгорсуд 17 апреля приступит к повторному рассмотрению дела бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Он был осужден на 24 года по обвинению в убийствах и покушениях на убийство. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня гость нашей программы – ректор Высшей школы экономики, один из идеологов реформы образования и глава комиссии по интеллектуальному потенциалу Общественной палаты Ярослав Кузьминов. Мы уже обсудили так или иначе тему, не очень обсудили тему рубля, потому что, собственно, что ее обсуждать. Чуть-чуть шире обсудили тему образования и, наверное, еще к ней вернемся, потому что это вас интересует. Но был еще и третий информационный повод сегодняшнего дня. Правозащитники заговорили о том, что обратятся к руководству страны по поводу применения закона о митингах и демонстрациях. И вы уже, конечно же, спрашиваете, как наш гость сегодня, Ярослав Кузьминов, относится к митингам другой России в данном случае. Ну и вообще, как я понимаю, шире поставим вопрос к общественной активности граждан.
Ну, к общественной активности граждан я отношусь положительно. Хотя, на мой взгляд, она должна проявляться не в митингах, уличных шествиях. Ну, так получается, что они обычно привлекают людей без конструктивной программы. Я в силу занятий своих в общественной палате, в Совете Памфилова, о котором шла речь, я занимаюсь развитием системы некоммерческих организаций, наших общественных организаций, и могу сказать, что простор для применения энергии человека, позитивной энергии, огромный. К сожалению, мы вот ее очень слабо применяем, меньше, чем каждый десятый гражданин России.
То есть все-таки получается, что наши идущие и вот и марш несогласных – это политика, а не общественная активность? Или все-таки это вариант общественной активности?
Вы знаете, ну, политика есть часть общественной активности. Просто бывает политика с позитивными лозунгами, бывает политика с выражением неодобрения чему-то. Я думаю, что две трети вот нынешнего выхождения на улицу, выхода на улицу, это проявление неприязни к слишком гладкому, единодушному течению политического процесса в России. Тут никуда не денешься, у нас огромное большинство населения России поддерживает одного президента, и чуть меньшее большинство поддерживает одну партию. Я считаю, что очень важно для этого большинства и для представителей этого большинства в органах исполнительной власти с большей толерантностью, терпимостью относиться к проявлению неприятных им шествий демократии, шествий там, митингов и так далее. Ну вот в большинстве стран, так сказать, ну придут, помитингуют. Всегда митингует меньшинство, да, меньшинство кричит, чтобы его услыхали. Я считаю, что сегодня вот такого рода митинг, он уже потерял монополию на представление мнения меньшинства. Есть интернет, и интернет в грядущем есть огромный потенциал, дает огромный потенциал самоорганизации людей, но они, в отличие от митинга, имеют возможность подумать, обменяться соображениями там. Митинг все-таки очень часто людей ведет кто-то. И мне гораздо более симпатична вот активность интернет-сообщества, чем чисто митинговая активность. Но это мое личное мнение.
Вот год, собственно, работы Общественной палаты, недавно так как-то незаметно его не отметили, но тем не менее, да, и представлен в феврале первый доклад о состоянии гражданского общества, и были автором концепции этого мониторинга, хотя там несколько организаций принимало в изучении того, что есть в России гражданское общество. Президент на январской встрече вот этого самого совета при себе самом, я помню просто, как показывали и вас, и Панфилову, и Аузана, вы очень достойно академично излагали все тезисы этого доклада, а президент реагировал очень напористо, особенно на вопрос о введении налоговых льгот для благотворителей. Меня же на самом деле изумили в этом докладе цифры о недоверии граждан друг другу, которая, наверное, в том числе выливается вот и в такую митинговую демократию. Может быть, поэтому с таким трудом рождается вот это вот понимание и гражданской активности, и общности какой-то. А все-таки вот самые важные вещи в вашем докладе, что они говорят о состоянии нашего общества?
Ну, вы знаете, вот первое, вы не сказали уже, это очень большой застойный уровень недоверия друг к другу, к институтам власти, вообще к любым общественным институтам. Вот в Путина верят. Еще там в Русскую Православную Церковь почему-то, хотя всего 4% выцерквовлены.
Да, 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 так нет, и даже цифры, о которых вот после Пасхи вот объявляют.
Что-то приятное,
в Москве
далекое,
330 тысяч, да, это же, да, считай, что ничего.
Вот, но вот действительно, ага, вот доверие есть к этим удаленным институтам, все, что ближе, уже как-то отрицается. И это серьезная проблема для нашей экономики, потому что, значит, что ты не доверяешь никому, значит, что тебе тяжело вступить, кого-то уговорить купить твой товар, извини меня, кого-то уговорить там объединиться с тобой для чего-то. И это вот первая проблема. Единственное, что утешает, это не только наша проблема, в Восточной Европе почти то же самое. То есть это вот след коммунистического прошлого, когда... Но людей настолько напугали, что они очень тяжело ориентируются в свободном пространстве. Действительно, уровень доверия сейчас 20% только доверяет. При советской власти доверяло 40%. И вот это вот падение на 20%, это люди попали в обстоятельства, где они должны общаться с незнакомыми людьми. Они готовы доверять только знакомым или по работе, или соседям.
близким, по-вашему, там?
Близким, вот 60, ну, понятным, у которых они наблюдают. Второе, у нас довольно большой сектор гражданской активности по сравнению с вот с этим атмосферой недоверия. У нас примерно 10 миллионов человек вовлечены в некоммерческие организации, в общественные организации. Большинство как волонтеры, то есть люди на безвозмездной основе в чем-то принимающие участие, и порядка 2 миллионов как реальные такие активисты, организаторы. Это можно сравнить с 4 миллионами человек, которые активно вовлечены в бизнес. Это менеджеры и активные собственники. Активные – это люди, которые своей собственностью что-то делают, да, экономически. Вот, то есть у нас гораздо больше людей готово принимать участие в некоммерческой активности, чем в коммерческой.
Это вот тоже говорит что-то об обществе? О
это
том, что...
говорит, что наше общество гораздо более доброе, гораздо более внутри
да вы что?
Желающие друг
а все эти
друг фразочки добра.
Бабло побеждает,
это,
и
знаете,
вообще
вот...
отсутствие милосердия и такая агрессия.
А мне кажется, что это в основном некоторыми плохими тележурналистами нам
вот
навязывается.
Вот
посмотрите, чем нас занимается телевидение. Оно воспитывает две концепции. Первое, что вся наша жизнь – это игра с нулевой суммой, и как тебе не нравится петь, ты должен его из коляски выкинуть, чтобы победить. Вот я вам как экономист говорю, который долго изучал разные экономические системы, нету такого капитализма на Западе. Капитализм – это не игра с нулевой суммой, в конечном счете от успешного развития выигрывает и второй, и третий в гонке. Понимаете, не бывает такого. То есть мы упрощаем с самого начала. А второе – это, конечно, безумное насилие. Безумное насилие, и которое вы не встретите просто нигде. И, ей-богу, оно уже стало просто скучным. Мне кажется, что в народе гораздо больше заряд гуманизма, гораздо больше желания помочь ближнему, чем на нем заработать.
Давайте послушаем Михаила Николаевича Сестрорецка. Наушнички, Слава, оденьте, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Да-да-да, добрый вечер, Михаил Николаевич, слушаем вас.
У меня... я Михаил Николаевич из Сестрорецка вас беспокою. У меня такой вопрос. 18 марта мы с друзьями прибыли на площадь Ленина.
А куда, куда?
Михаил Николаевич, вы, пожалуйста, приемничек убавьте, пожалуйста. А то
вот
очень...
там митинг был.
Да-да-да-да-да.
Вот, и там ораторы друг за другом хорошие вещи говорили против уплотнительной застройки, против коррупции чиновников. Ну, и мы тоже. А дальше что? Постояли мы, постояли. Ну и все. Ну, я считаю, что митинг холостую прошел. А вот если
бы... А вы должны были, Михаил Николаевич, Зимний дворец взять? А если его поблизости не оказалось? И пулемета у вас нету?
Нет, я хочу сказать, вот если бы вы нам дали рукописные мандаты, то мы бы в следующий раз привели бы много народу с собой.
Вы знаете, вот если вы оказались на митинге, цели которого вы разделяете, то, наверное, вам не надо ждать дядю, который вам даст рукописный мандат. Напишите их, пожалуйста, себе сами. Приводите больше людей, выступающих против уплотнительной застройки, если вам не нравится. Так и организуется движение, с которыми власть считается. А так покричали и разошлись, получается.
Ну да, потому что считаться-то стали с водителями, дольщиками, которые оформились как...
Кто может цивилизованно заявить, цивилизованно, я подчеркиваю, понятно для других, и продолжительно, не один раз покричав «разойтись», а продолжительно, настоятельно заявить свою позицию, с теми считаются.
Сергей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я вот по поводу образования хотел.
Давайте, давайте.
Дело в том, что я так получилось, что я сначала учил студентов, потом учил школьников и в учреждениях дополнительного образования, и до сих пор еще. И вот по моим наблюдениям, все снижается возраст школьников теперь уже, с которыми еще можно работать. Теперь это уже, боюсь, что третий, четвертый класс. Не выше.
Вы имеете в виду что? Работать как?
А потом они потом они интересуются только оценкой, а не содержанием обучения. оценку они вышибут из учителя, как, такую, какая им нужна, или родители купят. И вот то, что вот ваш гость говорит, двухступенчатое образование, ну и что? Сейчас диплом их не пугает, они выходят незамутненными из вуза. Потом их не будет пугать точно так же переход с низшей на высшую ступень образования. Ну и кроме того, ну, может быть, чуточку это их мотивирует. Но это их мотивирует, а уровень преподавания-то не повысится. Контингент преподавателей размылся.
Да, контингент.
Вы знаете, ну, я совершенно согласен. Все, о чем мы говорим, организационные какие-то меры, да, переход на новую рамку или там новая система аттестации, может помочь чуточку, а серьезно может помочь только приход нормальных, сильных, мотивированных педагогов. Вот, извините, я могу, имею только один ответ на такого рода вопрос. Вот мы встречали в своей практике массу и детей, и студентов, которым интересно, которые учатся не только ради оценки, но загораются они, когда они видят настоящего учителя. Вот и все.
Абсолютно. А, Света вас спрашивает, почему, по-вашему, после целых 7 лет обязательного изучения в школе иностранных языков, а иногда даже больше, так мало наших граждан владеют хотя бы одним из них?
Хороший вопрос, потому что мы неправильно учим иностранный язык. Вообще во всех странах иностранный язык учится с 5-6 лет, а мы его учим с 10-11 в недостаточном объеме. Вот один из элементов реформы содержания школы – это внедрение языка со второго класса, что я горячо поддерживаю.
Геннадий из Кисловодска, мы вас слушаем в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
Понимаете, в чем дело вот о высшем образовании? Когда я учился, оно было бесплатно, а сейчас родители детей учат. Вот у нас в Кисловодске здесь, наверное, институтов 10, все они платные. Так по Ставропольскому краю, так вот по России, по всей. Понимаете, с тройками берут в институт, там везде это, ну, за деньги можно экзамен сдать, можно и вообще не ходить, не учиться, понимаете, это... Россия на втором месте по коррупции. Вот и все из этого следует. Это то же самое, что ГАИ, там, правоохранительные органы.
Геннадий, а в чем ваш вопрос-то?
Да вопрос, комментарий. Ну, потому что вопрос мой такой, что образование никогда тут не будет такое, на уровне Европы хотя бы.
Да, то есть скепсиса у наших слушателей сегодня больше, чем я даже предполагал. Я думал, наоборот, будут говорить, что не трогайте наше образование, а вот, оказывается, нет.
Ну, знаете, говорят, с одной стороны, не трогайте, а с другой стороны, все на платное воруют и покупают. Знаете, во-первых, не все платное и не все воруют и покупают. Есть совершенно нормальные педагоги, есть совершенно нормальные факультеты, кафедры, школы, где... Остались еще хорошие, нормальные педагоги, о которых я сейчас говорил, и задача общества этим педагогам помочь. Тут проблема ведь в чем? Наше образование голодало, голодало почти 20 лет. Это в позднее Горбачевское время еще началось резкое сокращение ресурсов образования, которые в него общество направляло. И в образование перестали идти люди, кому интересно кого-то учить. Потому что эти люди высокотворческие, потому что если им совсем ничего не платить, они, естественно, с неохотой, но найдут себе другую нишу. Ну, вот они и нашли. Сейчас нам нужно изменить ситуацию, при которой до половины тех, кто составляет классы образователей, я даже учителями их не хочу называть, это люди, которые в школе просто зарабатывают деньги. Им все равно, где их зарабатывать и как их зарабатывать. Это страшная вещь. И изменить это можно только приводом в школу новых людей, приглашением новых людей, на нормальные условия. Я вас уверяю, что нормальный учитель, нормальный профессор все равно будет получать меньше, чем в бизнесе. Он во всех странах так получает. Знаете почему? Потому что он видит некоторую нематериальную добавку к своей заработной плате. Это нематериальная добавка, это счастье иметь учеников. Это счастье творческого труда, когда никто не указывает, что говорите, как говорите, по каким учебникам учить желательно, тоже не указывает, о чем мы там в начале разговора говорили. И вот это ощущение свободы, самореализации, оно доступно не всем. Вот задача общества, чтобы в образование попадали те люди, которые это различают. Не потому, что им надо платить меньше, а потому, что они будут учить ради того, чтобы их, что им это нравится, а не ради того, чтобы найти богатенького и получить с него денег.
Георгий, Московская область, вы в эфире.
Здравствуйте, спасибо большое. У меня вот вопрос по образованию и по успешности. Если вы согласны с Солженицыным и с Бородиным, что мы с 91-го года по сегодняшнее число находимся в состоянии третьей русской смуты. И оно касается образования и вот этой успешности, которая не учитывает логоцентричную специфику России. И вопрос у меня к чему сводится. Нельзя ли Всемирного банка какую-то поблажку на наши логоцентричные особенности? Джон Грей вот
хорошо
пишет...
Георгий, мы поняли, спасибо вам. Ярослав просто так бурно руками всплеснул.
Я думаю, что с Всемирного банка нам уже давно ничего не нужно, мы обходимся, слава богу, своими доходами. Вот, и без поблажек мы Всемирного банка уж точно с вами обойдемся. Вот, действительно, вот некоторые смута духовная, это отражение смуты экономической, когда люди, когда в образовании начинают оставаться только подвижники чистые, да, которые вот раньше там схему принимали, и которые даром делают то, за что как бы люди получают деньги. Ну, надо поклониться этим людям, надо понимать, что больше 10% от общего числа учителей таких не будет. И, естественно, надо думать о том, чтобы вернуть в образование нормальное человеческое отношение к образователям, к учителям, к профессорам. Тогда они, я вас уверяю, и искоренят смуту в головах молодого поколения, потому что молодому поколению будет на что смотреть.
Сергей, вам из Москвы, реагирует на ваш непассионарный ответ по поводу марша несогласных и говорит: Ярослав, посмотрите телевизор, кризис на Украине, там несколько тысяч человек спокойно проводят митинги, и милиция никого не трогает и не забирает, как у нас на марше несогласных сплошная полицейщина.
Ну, реплика. Я могу только согласиться с репликой, мне тоже это не нравится.
Иосиф Владикавказ, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста.
По-видимому, в отношении образование высшего можно так предположить, что оно продолжение общего, среднего. И тогда получается конкурс не поступления в вузы, а поступление на рабочее место. Тоже нормальное явление. Буду стараться учиться. Второе, вот как экономист экономисту, можете сказать, какова эффективность перевода часов на летнее и зимнее время? Говорят, что киловатты пошли. А почему бы эти киловатты тогда не поделить между теми, которые за счет своего организма дают киловатты. Второе, третье.
Так, вы у нас-то целый десяток вопросов собираетесь. Нет, Иосиф, давайте уже двумя ограничимся.
Вот, ну, по поводу летнего и зимнего времени...
Вы не специалист.
Я не специалист, но скажу, как потребитель, мне тоже тяжело. Вот. А первый вопрос, чем был связан?
Он не был связан, с тем, что раз продолжение среднего образования, то это значит сразу поступление на рабочее место.
Ну, кстати, очень глубокая мысль, мне понравилась. Действительно, люди, которые смотрят вдаль, смотрят вперед, они, поступая в вуз или в техникум, они видят будущее рабочее место. Ну, они ошибочно чаще всего видят, но все-таки видят. Они смотрят как бы сквозь университет. Это неправильно, потому что университет, это, между прочим, кто учился, самая лучшая пора в жизни. И неизвестно, вот то, чему ты там научишься, та культура, то общение, которое ты там приобретешь, может совершенно исказить в лучшую, надеюсь, сторону твои нынешние планы. Поэтому мой совет — не заглядывать так далеко, вы себя обкрадываете.
Я хотела, но уже просто мы не успеем, поговорить еще про событие, которое случилось в Высшей школе экономики на минувшей неделе. Там закончилась потрясающая, как мне кажется, международная конференция научная. Наверное, первая из такого уровня. Там 100 иностранцев из ведущих университетов мира. Все наши министры выступали, выступали причем живо, анекдоты рассказывали. Вообще свободно себя чувствовали.
Ну, анекдоты они все время рассказывают. Понятно, это восьмая уже конференция. Да, но столько иностранцев за свои деньги в Россию приехало впервые.
Впервые, да. Это важно. Кому интересно, вы можете на сайте Вышки все это прочесть. Там был потрясающий человек Эрик Маскин с докладом «Глобализация и неравенство». Человек, которому, вероятно, могут дать Нобелевскую премию за новую экономическую теорию, которая как раз разбивает, видимо, идею глобализации, интернационализации.
Ему точно дадут Нобелевскую премию мира за то, что он в Вышку приехал.
Вот, хотелось бы поговорить об этом, но мы уже не успеваем. Наверное, будет возможность об этом сказать, поговорить специально. Я вас, Ярослав, поздравляю с возможностью вот устраивания таких научных симпозиумов и сессий.
Спасибо, Ань. Я вот хочу сказать, что не только 100 иностранцев приехал. В этом году впервые приехал 100 или 120, по-моему, человек из региональных университетов. И значительная часть из них совершенно на равных с зарубежными учеными выступала.
Это вообще тенденция очень приятная. Наверное, вот, наконец, в науку деньги пошли в том числе.
Люди пошли.
И люди пошли, молодые, что тоже хорошо. Я хочу немножко сменить тему уже так к вечеру и не напрягать, потому что мне это любопытно, как вы к этому относитесь, как человек, который не чужд, скажем, литературе и вообще культуре, хотя вроде бы экономист и с математикой дружите. Вот смотрите, в этом году Герман заканчивает свою «Трудно быть богом». Снимал долго, но заканчивает, ну, в этом или в следующем году после монтажа представит. Бондарчук «Обитаемый остров» запустил, и тоже скорее к следующему году этот фильм будет закончен.
Вы имеете в виду, что ощущение Стругацких возвращается?
Ну да, как вам кажется, почему именно сейчас наступило время Стругацких?
Потому что, вот обратите внимание, когда Стругацкие писали, писали не Полдень, там, 22 век, не Пульт на Альматею, когда был такой романтический коммунизм, тоже, кстати, замечательное по-своему произведение, а вот, вот то, что вы сказали, «Трудно быть богом», так сказать,
«Бедство», «Обитаемый
остров», «Улитка на склоне» и так далее, тогда было ощущение необходимости перемен, да, ощущение некоторого наступающего застоя, ощущение необходимости перемен. Вот оно вызревает так в организме глубоко.
И вы мне думаете? Кажется,
да, я думаю, что это вот именно из этой оперы, да.
Хорошо, а вот можно ли считать, что если вы так хорошо знакомы с творчеством Стругацких, в чем я, собственно, не сомневалась, что вы из прогрессистов, из людей идей?
Прогрессоров, да. Ну, во всяком случае, был.
Это хорошо, а сейчас кто?
Ну, я еще не понял, кто я. Это только
переходя все этапы.
Ведь прогрессоры, они жестокие вещи совершали,
если вы помните. Жестокие, да, и вели людей. Ну, там в острове-то они трансформировались по-разному. Ну, хорошо, тогда так закончим.
Владимир Ильич Ленин был прогрессор.
Да, да, наверное. Кто-то из философов, не помню, кто сказал, я – это я плюс мои обстоятельства. Какие обстоятельства определяют вашу сегодняшнюю жизнь? У вас минута.
Вы знаете, нехватка времени, зависть к тем, у кого времени больше, зависть к тем, кто моложе меня и кто имеет возможность гораздо больше времени посвящать исследованиям, посвящать общению с себе подобным в разных университетах. Я им искренне завидую, но мне очень приятно, что я вношу некоторый вклад в то, чтобы им было хорошо.
То есть вот это вот вопрос времени всегда, стресса и времени.
Стресса, времени. Ну, понимаете, стресс вообще у ректора вуза, ну, примерно 5 стрессов в день, так что я как-то привык уже 15 лет. Вопрос в том, чтобы время оставалось и силы оставались на что-то позитивное. Ну, вот я пытаюсь совершать над собой насилие регулярно, что-то пишу, где-то выступаю, но, в общем, отстаю, я уже отстаю от более молодых.
А вы успеваете с детьми-то общаться?
Очень плохо.
Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, был гостем сегодняшней программы «Радио Свобода». Итоги дня подведет Андрей Шарый. В Киеве попеременно проходят митинги сторонников и противников Верховной Рады. Кто лучше придумал тактику борьбы? В России продолжается дискуссия о давлении власти на различные оппозиционные силы. В Киргизии по всей стране начались акции протеста. Во Франции официально стартовала президентская предвыборная кампания. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9560.